Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова. В студии также моя коллега Дарья Чередник. Здравствуйте, Даша, привет.
Здравствуй, Маша. Всех приветствую.
Ну что же, к новостям. Власти Москвы анонсировали новые стимулирующие меры для увеличения числа вакцинированных от коронавируса. Мэр российской столицы пообещал выдать гранты первым 100 предприятиям, где будут привиты 60% сотрудников. Этим предприятиям вернут 100% НДФЛ за предыдущие 12 месяцев, но не более 5 миллионов рублей.
И, кстати, касается это не только крупных предприятий, но и индивидуальных предпринимателей. Так что, ну, в общем, есть такой толчок. Вознаграждение обещано и заведением общепита, которые соблюдают требования по использованию QR-кодов. Таким законопослушным рестораторам выдадут тоже гранты. Они будут полностью гасить коммунальные услуги по итогам третьего квартала. Но власти рассчитывают, что часть этих денег все-таки будет пущена еще и на премирование сотрудников, которые пройдут вакцинацию.
Ну, это власть так рассчитывает, а как решит работодатель, это совсем другая история, учитывая, что это просто объективный факт, что из-за введения системы QR-кодов очень много теряет денег московские заведения общепита. Кстати, еще Сергей Собянин сообщил, что уже читались около 1500 московских предприятий о вакцинации первым компонентом 60% работников. Но это первым компонентом. Теперь вот сотня самых быстрых, которые поставят второй компонент, да, я так понимаю?
Именно.
С нами на связи сейчас основатель, управляющий сети ресторанов быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров. На связи. Михаил, рад вас приветствовать.
Добрый день.
Михаил, как думаете, вот такие стимулирующие меры как-то повлияют на скорость вакцинирования?
Вы знаете, на мой взгляд, это чрезвычайно неудачные меры, и, может быть, они для широкой публики кажутся интересными, увлекательными, но ситуация простая. Сейчас в Москве порядка 17 тысяч предприятий общественного питания.
Ага.
И призы первой сотни... Ну, тут не знаю, даже...
Нет, Михаил. То, что касается первой сотни, это вообще, в принципе, всех предприятий касается. Первой сотни, которые успеют вакцинировать 60%. А вот для ресторанов и вообще вот для заведений общепита тут другая, тут нет цифры, не называются. То есть каждый, кто из рестораторов будет соблюдать вот эти правила, требования по использованию QR-кодов, они будут получать
полную оплату коммунальных услуг, да, по итогам третьего квартала. Да.
Ну, какая-то ошибка. Я такого не читал, к сожалению.
Ну, вот сейчас такая информация от мэрии поступает. Ну, помимо того, что вот те 100 организаций, которые, где будут 60% работников, но это не только общепит, да.
Не, речь идет только о тех, кто... Это же речь про конкурсы идет. Не идет речь, что всем будут начислять коммунальные услуги.
На данный момент.
Да, тем, кто будет соблюдать правила с использованием QR-кодов.
Рестораны, соблюдающие требования по QR, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Официальное сообщение от московских властей. То есть это касается всех предприятий общественного питания.
Хорошо, даже если это касается всех предприятий, то...
Пока, во всяком случае, поправок не поступило. Пожалуйста, прошу прощения.
Дело в том, что вот размер вот этих компенсаций, грантов, он ни в коей мере не сможет даже близко приблизиться к покрытию убытков, которые несут сейчас все предприятия питания из-за ограничительных мер. Вот, поэтому сейчас речь идет о том, что нужно срочно разрабатывать меры поддержки. Такие, какие были приняты в прошлом году. Вот. Почему их до сих пор не разрабатывают, ну, это пока большой вопрос. Может быть, пока не совсем понятно, на какую глубину продлится этот кризис. И поэтому и непонятен размер помощи, которую необходимо оказать. Но, по крайней мере, это может быть МРОТ в размере МРОТ, да, на одного сотрудника. В расчете на один месяц ограничительных мер. То есть это все понятно, и это можно было уже озвучить. Но этого не делается.
Ну, это бы, конечно, не покрыло бы всех затрат.
С другой стороны, мы все-таки в прошлом году и в этом году картина-то разная. В прошлом году вообще все было закрыто, только на вынос можно было на доставку работать. Сейчас летние веранды, пожалуйста, до 15-го, по-моему, июля.
Ты знаешь, погода в Москве не благоволит сейчас летним верандам так-то.
Ну, летние веранды есть, наверное, где-то максимум...
Есть и закрытые, более или менее.
У 20% ресторанов. Здесь опять, даже вот эти меры, знаете, они, конечно, они в чем-то помогают, но в то же время они и злят предпринимателей и вызывают, в общем, определенное недовольство, потому что вот кому-то повезло, у него веранда большая, у кого-то ее вообще нет. И получается, что это вроде как мера поддержки, но вопрос, почему только тем, у кого есть веранда. Ну, то есть это же совершенно несправедливо.
Не очень понятно, Михаил, может быть, у вас у самого есть предположение, почему именно общепит отдувается?
Логика
в этом, безусловно, есть. При работающем транспорте, например.
Я, к сожалению, знаю достоверно, но не могу сказать, кто это сказал.
Понятно.
Просто было сказано напрямую, что вы адекватные. Ну, адекватные в том смысле, что если ограничить какие-то более серьезные сегменты бизнеса, то какая-то обратная связь, видимо, будет более серьезная. А адекватность рестораторов заключается в том, что они могут умереть без обратной связи. Вот в этом адекватность. Поэтому этот сегмент и был выбран. То есть, естественно, никаким образом эти ограничения посещения ресторанов на объеме заболеваемости не сказываются.
Нет, наверняка сказываются, но не сказать, чтобы это было главное уж точно. Рассадник ковида, это не так, конечно же.
Да, это не переломит никаким образом то направление, в котором развивается заболевание. То есть там нужны либо более серьезные меры, либо... этот хороший способ привлечь рестораторов к тому, чтобы подвигнуть население на вакцинирование. Но, к сожалению, при этом закрыть права нашлись, а помочь почему-то прав нет. И когда такие вопросы задаются, говорится о том, что, соответственно, нет средств.
При том, что постоянно говорится о необходимости поддержки малого и среднего предпринимательства.
Насколько я поняла, сейчас будет некое послабление при получении QR-кодов. Их будут, во-первых, рассылать смс-ками, во-вторых, в том числе и по отрицательным результатам ПЦР-тестов. То есть сдал ПЦР-тест, он оказался отрицательным, тебе выдают QR-код, и, пожалуйста...
Ну, это и сейчас так работает. Ты по отрицательному ПЦР можешь получить QR-код совершенно спокойно, но через госуслуги или МОСРУ, или другие.
СМС.
Да, это, безусловно, упростит процедуру, но стоимость ПЦР в Москве?
Будущее покажет, мы посмотрим, как пойдет динамика продаж, но пока наверное, минимум 40-80% падения продаж у всех игроков рынка.
Михаил, скажите, а как у вас с сотрудниками, с вакцинацией? Как реагируют сотрудники?
У нас сегодня
сотрудники?
В целом около 50% вакцинировано. Но тут есть такая тонкость, как люди, которые находятся в декретах, в отпусках и, условно, потерявшиеся. То есть у нас очень большой штат, порядка 2000 человек. И некоторые люди из регионов, что-то у них, например, произошло дома, и они просто уехали. Они уволились, просто поскольку график работы сменный, они не вышли на работу. И вот таких... людей у нас порядка 200. Но, к сожалению, эти меры...
Из 2000 порядка 200, это 10%, да.
Угу. Да, поэтому, по сути, мы должны выполнить не 60, а, наверное, 70% от текущего штата, от штата людей, которые работают, чтобы уложиться в этот норматив. Сейчас у нас 50%. Безусловно, тут полное понимание есть, что это нужно делать, и всячески мы это поддерживаем, и письма пишем, и я давно привит, и руководители компании, но хотелось бы, конечно, чтобы это было сделано не за счет разорения ресторанного бизнеса.
Не можем не согласиться.
Да, тут еще планируют увеличить пропускную способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшее время, в ближайшие дни до 20 тысяч человек в сутки. В общем-то, учитывая, что в общепите иностранцев достаточно много трудится, наверное, это тоже должно как-то дать стимул.
Вы знаете, в основном в сервисах доставки, например, у нас только 60 иностранцев, и это граждане Белоруссии. Вот, поэтому для нас это, ну, не критично и не очень актуально. Но для некоторых компаний, я думаю, что, возможно, это действительно тоже замечательно. Ну, в том числе на стройках тоже, насколько я понимаю, трудится много.
Ну да, много. Для других предприятий, в принципе.
Да, да.
Да. Михаил, спасибо вам большое. Да. Мы желаем вам успехов,
пожалуйста.
Безусловно,
спасибо.
Вашим коллегам
будем
тоже.
Бороться.
И здоровья,
будем
и здоровья бороться. Обязательно. Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов быстрого питания «Теремок», был с нами на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Тамбовской области задержаны трое местных жителей, которых обвиняют в нападении на активиста Романа Герасимова. Ему было нанесено 3 ножевых ранения. Задержанные уже дали признательные показания, их заключили под стражу. Это вот тот самый Роман Герасимов, который обращался к Владимиру Путину.
Который должен был обратиться
да.
к Владимиру Путину, но не срослось. Был звонок из колл-центра, его предупредили, что там с 12 до 16 его обязательно выведут с видеообращением вместе с его с соратниками, с которыми он борется против строительства мусорного полигона неподалеку от их поселка. Но в день эфира интернет во всем поселке полностью был отключен.
Какая мистика!
И вот, собственно, на следующий день в 8 утра, когда Роман сел в машину, чтобы уже ехать на работу, к автомобилю подбежали трое неизвестных, стали его вытаскивать из салона, наносили удары кулаками и в том числе ножом.
Кошмар.
Собственно, 3 ножевых ранения.
Это называется 90-е позади. Угу.
На шум выбежали супруга и сын. Им распылили газовый баллончик в лицо, слезоточивый газ. А потом нападавшие сели в машину и скрылись. Их машина была совсем неподалеку. В правоохранительные органы обратился именно сын Романа Герасимова. Он прибежал в отделение, когда отца уже на скорую увезли, и сообщил о случившемся.
С нами на связи сейчас уполномоченный по взаимодействию с правоохранительными и контрольными органами при Московском омбудсмене, председатель коллегии адвокатов Корчага и партнера Евгений Корчага. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, как вы вот эту ситуацию оцениваете? Что это здравствуйте, 90-е?
На мой взгляд, в первую очередь здесь стоит задуматься правоохранительным органам и администрации президента, потому что это плевок, на мой взгляд, в первую очередь, в них. Гражданин хотел обратиться к главе государства, хотел донести проблему. Ему фактически не дали, и более того, на него совершили покушение. Если удары были нанесены в жизненно важные органы, то должно быть возбуждено уголовное дело по покушению на убийство.
Пока только хулиганка.
Но это опять-таки, я так понимаю, в Подмосковье, да?
Нет, это Тамбовская область.
А, Тамбовская область. Ну, в любом случае...
Сосновский район Тамбовской области, да.
Это региональная практика. В Москве бы возбудили покушение на убийство, я практически в этом уверен. Поэтому здесь, мне кажется, администрации президента стоит взять эту ситуацию на контроль, добиться, во-первых, чтобы было возбуждено уголовное дело, серьезное покушение на убийство, а не никакая хулиганка, а во-вторых, чтобы виновные были установлены и наказаны.
Вот какие информации есть, да, от,
правда, заказчика пока
от Романа самого. Он говорит, что было несколько ножевых ранений.
Там в грудь, в живот и в ногу.
Было 2 удара в область сердца, да, говорит.
Однозначно, при таких повреждениях грудь, это покушение на убийство. 100% такая квалификация должна быть. И, соответственно, я считаю, что и господин Бастрыкин, как председатель Следственного комитета, должен это дело забрать, изъять из производства местных правоохранителей и передать в Центральный аппарат Следственного комитета.
Евгений, а что вот вы имели в виду, когда говорили, это региональная практика? Закон это единый для всех?
Да, но, к сожалению, с Владимира Ильича Ленина калужская, рязанская и тамбовская законность не поменялась. Гораздо проще возбудить преступление менее тяжкое, каким является хулиганство, так как оно не раскрыто, то за нераскрытое хулиганство, ну, сильно ругать не будут. А вот за нераскрытое убийство, даже пусть покушение на убийство, все, слава богу, остались живы, это уже совершенно другая квалификация и совершенно другой спрос.
Ну и, безусловно, то, что сейчас это получило такой резонанс и общественный, и в прессе, и мы говорим об этом тоже, все, и коллеги наши из самых разных изданий, самыми разными ресурсами пользуются. Хочется надеяться, что хотя бы это обезопасит Романа и его семью, потому и других активистов.
Потому что он переживает за свою жизнь.
Конечно.
Боится, что его просто подобьют.
Я рекомендую пострадавшему написать заявление на имя Александра Ивановича Бастрыкина, председателя Следственного комитета, и указать вот как раз то, что дело получило серьезный общественный резонанс, попросить, чтобы дело было изъято и передано в Центральный аппарат Следственного комитета. Тогда шансов на то, что виновные будут установлены и привлечены к ответственности, будет гораздо больше.
Ну вот сами-то нападавшие уже установлены. А каковы шансы, что заказчик будет установлен?
Здесь все зависит от того, как будут работать оперативные подразделения. За последние
не будет
годы...
ли передано дело в Центральный аппарат СК?
В любом случае, мне кажется, сейчас это дело будет на слуху.
Я верю в то, что и тамбовские правоохранители при грамотном подходе смогут установить заказчиков. Другой вопрос. Если заказчики являются господами, скажем так, приближенными к властным кругам Тамбова, то даже в случае их установления будут предприняты попытки это дело замылить, не дать ему ход и не вывести заказчиков на чистую воду. А с учетом того, что это получил общественный резонанс, мне кажется, что все-таки есть высокие шансы, что и заказчики будут установлены.
Угу. Евгений, часто ли приходится как-то взаимодействовать или вот к вам обращаются люди с подобными жалобами, с обращениями, с просьбами помочь, когда их прессуют откровенно?
К сожалению, специфика региона такова, что если замешаны серьезные местные элиты, серьезные финансовые капиталы, то на местном уровне добиться правды очень сложно, если не невозможно. Поэтому мы стараемся любые серьезные ситуации вытягивать на федеральный уровень, привлекать внимание руководства Следственного комитета, МВД, Генеральной прокуратуры, и тогда, как правило, дело сдвигается с мертвой точки.
Евгений, ну вот как вы все-таки эти люди могли пойти на это покушение, учитывая, что оно в принципе не могло остаться
незамеченным.
Конечно, сорвать обращение к Владимиру Путину и на следующий день нанести ножевые удары по активисту, это какой-то рискованный и отчаянный, по-моему, шаг.
Мусорный бизнес – это многомиллиардный бизнес.
Но мы здесь никого, безусловно, не обвиняем, презумпция невиновности не установлена пока.
Мы здесь и фамилии не говорим, потому что пока еще неизвестны. Но в любом случае, как правило, местные региональные граждане, которые занимаются тем или иным прибыльным бизнесом, иногда начинают чувствовать свою безнаказанность. А безнаказанность и порождает подобные вещи.
Угу. Да, и с интернетом ведь была еще очень любопытная история, то, что он упал.
Да, но это тоже пришли. Очень похоже на какую-то провокацию.
Услышали вас, Евгений, спасибо большое. Евгений Корчага, уполномоченный по взаимодействию с правоохранительными контрольными органами при Московском омбудсмене, председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, был с нами на связи. Ну а мы движемся к другим новостям. Представитель МИД Украины заявил, что украинская сторона не получала официального уведомления от Минска о полном закрытии границ. По словам представителя МИД Украины, от этого шага пострадают прежде всего сами белорусы.
А вот, кстати, в самой Беларуси с представителем украинского внешнеполитического ведомства, в общем-то, не очень согласны. По той простой причине, что из-за ситуации с коронавирусом, в общем-то, и так большинство стран закрылись от Белоруссии и от закрытия... прекращено давно уже авиасообщение с Украиной, и от закрытия границ мало что изменится, рассказал в радио «Спутник» директор компании «Symbol.be» белорусский предприниматель Павел Белаус.
Вся эта история, что мы закрываем границы с Украиной, как бы она не новая, потому что она фактически для белорусов и так закрыта. И в наземном варианте, и в воздушном варианте для большинства обычных белорусов. И все это, вот что там вчера заявлялось несколько дней назад, адекватными людьми, там адекватными СМИ воспринимается как просто инфошум.
Угу. Ну что ж, а с нами на связи доктор политических наук, директор Института политическая сфера Андрей Казакевич. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Андрей, как вы оцениваете вот заявления по поводу полного закрытия границы? Насколько они действительно могут быть болезненными для одной и другой страны?
Ну, очень сложно оценить, хотя понятно, что потери будут. Но мне кажется, пока еще нужно подождать, какие конкретные решения будут приняты белорусской стороной. Потому что все-таки за последние месяцы, ну, с августа 2022 года, уже было несколько раз, когда, ну, какие-то такие серьезные заявления Александра Лукашенко в итоге, ну, не приводили к так, настолько последовательным и серьезным решениям. Поэтому сейчас пока сложно сказать, насколько это все-таки больше риторика была, или, скажем так, вот попытка, ну, нагрузить речь какими-то дополнительными вот такими ну, угрозами, как бы, да, в отношении Украины.
Ну, то есть сейчас это... пока не закрыта, да, граница? Мы пытаемся понять, что на самом деле.
Ну, по закрыли, крайней мере, вот информация, какая, да, пока это еще неизвестно. Украинская сторона говорит, что она не получала каких-либо документов, подтверждающих, что вот такое закрытие будет. Ну, и также нет информации, что действительно пересечение через границу невозможно.
Но с другой стороны...
Опять же,
да-да-да.
Но Беларусь увеличила число пограничников, как мы поняли.
Ну, да, но есть тут же вопрос не в этом, да, в том, могут ли люди просто пересекать границы, да, вот в ближайшее время. То есть что ужесточение или там контроля над границей и так далее, это уже, в общем-то, немного... другой момент, не связанный, скажем, вот с такими возможными гуманитарными последствиями, если граница действительно будет перекрыта.
Ну, Александр Лукашенко обвинил Украину в поставках на территорию Белоруссии огромного количества оружия. Вот это громкое заявление. Оно действительно есть такая проблема?
Ну, тоже вот сложно сказать, потому что таких вот громких заявлений последние месяцы было очень много в отношении разных стран. То, что из Украины поступает оружие в какой-то там каких-то объемах, ну, в общем-то, это, скорее всего, так. Вот, но это как бы очень долгая такая, долгоиграющая тема, как минимум с 2014 года, вот постоянно, ну, отдельные факты такого, таких вот пересечений там, да, границы с оружием они, ну, были. Вот. Насколько можно говорить о том, что какая-то активность в этом отношении увеличилась, ну, никаких других фактов пока нет, вот, кроме вот, заявления Александра Лукашенко. Но тем более, в общем-то, оно уже делалось, это заявление в комплексе, с утверждением, что была попытка террористического акта, попытка взорвать российский военный объект на территории Беларуси, ну и как бы вот оружие было поставлено из Украины. Но пока это, опять же, только заявление, факты, ну, обещают, да, белорусские власти предоставить, но пока мы ничего не имеем.
Ну да, закрыта, не закрыта граница, это вот, ну, при попытке пересечь ее...
Это надо пробовать,
видимо,
да.
Видимо, будет ясно наверняка, потому что, ну, не будут же там срочно возводить, я не знаю, там какую-то стену Трампа вот эту.
Яценюка.
Ну да, тем более, пока вот нет детализации, закрыто в каком плане, то есть что и даже грузовые автомобили не смогут пересекать. Или это закрыто только, там, условно говоря, для мужчин старше 18 лет, да? Вот, то есть как это будет выглядеть технически, но сейчас вообще никак, ничего не понятно.
Но ведь авиасообщение уже прекращено с Беларуси, насколько проходило в новостях, что в ответ на запрет белорусским самолетам пролетать через коридор воздушной Украины, Белоруссия запретила вообще приземляться украинским самолетам в белорусских аэропортах.
По-моему, в основном это было решение именно украинской стороны, и как реакция на вот посадку лайнера в мае этого года, ну и ареста Романа Протасевича.
Mm-hmm.
Ну да, действительно, авиасообщение сейчас с Украиной отсутствует.
Ваше ощущение, Андрей, все-таки насколько сейчас острая ситуация между Минском и Киевом, и какое может быть у нее развитие? Политическое, которое сказывается на всей жизни.
Ну, ситуация действительно очень напряженная. Надо понимать, что она идет в связке с очень напряженной ситуацией между Белоруссией и Европейским Союзом. И, в общем-то, является вот как бы частью, да, той эскалации, которая началась во второй половине мая. Ну, прежде всего, вот связана с посадкой лайнера, известного, да, в Минске, ареста журналиста. Но тут как-то предсказывать что-то очень сложно, потому что очевидно, что обе стороны, ну, настроены на какие-то решительные действия.
Это правда, да. И поэтому мы будем тоже следить за событиями. С вами будем связываться. Андрей, спасибо вам большое. Андрей Казакевич, доктор политических наук, директор Института «Политическая сфера», был с нами на связи. Ну, а в студии «Радио Спутник» для вас работали Дарья Чередник и Мария Меркулова. Спасибо.
В первых рядах.